Криво торчали столбы с оборванными проводами. В конце улицы виднелись трехэтажные кирпичные корпуса, не стройные и красивые, как на институтских дворах, а похожие на заброшенные казармы. Темнели пустые проемы квадратных окон, стало зябко и пасмурно, полетела вдоль дороги колючая пыль. Когда подходили к корпусам, сзади шумно зашелестело, будто на тротуар приземлилась воробьиная стайка. И раздался тонкий сердитый голос.
«Вас нельзя ни на минуту оставить одних!»
«Птаха!» — обрадовались все. Он был растрепанный, недовольный, с торчащими колючими локтями, в своей неизменной шапке, из-под которой посверкивали круглые птичьи глаза.
«Есть же короткий путь по хорде, а вас понесло! Уморите Федю!»
«Мы не знали короткий», — заоправдывался драчун. «А тюпы не было».
«Я и говорю, нельзя оставить. Ну-ка, дай Федю».
Птаха сдернул шапку, протянул драчуну. Тот послушно уложил туда лягушонка вместе с платком.
«Я сейчас его быстро к дяде Лиху», — объяснил Владик Пташкин уже не так сердито. «А вы идите следом. Да, теперь уж не торопитесь».
Владик скакнул к чаще желтой акации, что тянулась между тротуаром и дощатым забором. Блестящая губная гармошка выпала из-под резинки на поясе, звякнула об асфальтовый тротуар. Владик не оглянулся, вломился в густые ветки и пропал среди них. И вообще не стало Владика. Ни в кустах, ни вокруг.
«Ребята, он кто?» — жалобно спросила Белка.
«Он птаха», — отозвался драчун. Будто сразу объяснил все. Он поглаживал, как живую, поднятую с асфальта гармошку. Молчаливой кучкой двинулись дальше. Скоро оказались между пустыми корпусами. Длинными, неприветливыми. Было тихо. Только ветерок шелестел в низкорослой акации, да вдалеке ворчала у шлюзов вода. Белка поежилась.
«Сколько пустых домов! Вот здесь бы и устраивали гостиницы, если надо. Целый городок отелей получился бы. Костик, ты скажи отцу».
«Так он и послушает. Ему зачем эти развалины? Ему нужен центр и архитектура». Впрочем, Костя не был уверен, что отца так же сильно, как раньше, занимает план с отелем. Как-то они встретились за ужином. Случались такие встречи нечасто. И Костик сумрачно спросил. «Ну, и как дела с вашим жемчужным парусом?»
«А провались он, этот парус, куда подальше», — в сердцах высказался Андрей Андреевич. «Давно бы плюнул на все это дело, да только ввязался так, что не выберешься».
От Вашика и Сёги Костя слышал, что дела с больницей неясны. То грозили начать отселение с осени, то обещали отложить до Нового года.
«Папа говорит, что такая неизвестность хуже всего. Нервы мотает». «Но они там протестуют, конечно, письма пишут в правительство. Да толку-то?»
«Если бы одна эта забота», — с прорвавшейся горечью сказал тогда за столом Андрей Андреевич. «У меня ведь теперь главная боль о Шурке. В американцы решил податься, мерзавец».
«А тебе жалко, что ли?» — скучновато спросил Костик.
«А мне жалко!» — грянул отец. — Поил, кормил паразита, уму-разуму учил, к делу готовил. А он... Ну, ничего, я его обратно за штаны вытащу. И пойдет у меня в монтажный техникум, что на углу котельной. А потом в стройбат. Пусть не надеется, что я его отмажу.
— У него же хронический холецистит, — напомнил Костя.
— Дам кому надо, в комиссии, и не будет холецистита.
«А зачем?» — сказал Костя. Отец посмотрел на него долгим взглядом. Рванул с себя и отшвырнул салфетку. Получилось, как в кино про аристократов. Оттолкнул задом стул и ушел из отделанной ореховым деревом столовой. Пожилая кухарка тетя Валя только покачала головой. Эмма опасливо, но не без кокетства упрекнула.
«Костенька, ну зачем ты раздражаешь папу?»
«Сам себя раздражает», — угрюмо ответил Костя и ушел к себе. Брякнулся навзничь на кровать, дотянулся до полки, взял кока Пантелея, приложил к уху.
В тряпичной груди не было стука. Костя испуганно тряхнул Пантелея раз, другой. Застучало.
«То-то же»,
— сказал Костя. «Ты давай без таких шуточек». Дело в том, что 2 года назад Костя вшил в друга Пантелея наручные часы с автоматическим подзаводом. Потрясешь их, и они запускаются, как от заведенной пружины. А если останавливались, Костя пугался, будто у него самого сердечный приступ. Но теперь все в порядке. Пантелеина сердечко заработало. «Надо тебя взять на институтские дворы», — сказал Пантелею Костя. Все это Костя вспомнил, когда шагали вдоль кирпичных корпусов.
«Далеко еще?» — спросила Белка.
Оказалось, что далековато. Лихо Тихоныч обитал в подвале крайнего здания. Драчун объяснил это и встревожно проговорил —